новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, точнее, продолжаем наблюдать за тем, что в новостях происходит. Новую порцию новостей я для вас подготовила. Координаты эфира плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в YouTube-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь и будем, соответственно, вместе с вами обсуждать. Давайте с новостей начнем.
В движении.
С новостей с московских дорог мы, конечно же, с вами начнем. Сколько у нас показывает Яндекс? Трехбальные пробки. Будьте внимательны. Внутренние и внешние стороны МКАДа в районе Ленинградки простаивают. Внешняя сторона у нас стоит в районе, внешняя сторона МКАДа стоит между Калужским шоссе и Варшавским шоссе. Третье транспортное кольцо. Будьте внимательны. В районе скоростного диаметра внешняя сторона затормозила почему-то. И район Новослободской улицы, Бутырского вала. Вот здесь Шмитовский проезд, все вот тяжеловато. Садовое кольцо перманентно желто-зеленое, поэтому где-то вам придется постоять.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, мы с вами начнем с чего? Агентство «Франс Пресс» пишет, что в НАТО заявили об угрозе альянсу со стороны США. Проверка органов внутренних дел показала значительные упущения при осуществлении миграционного контроля. В 2024 году в России была запрещена работа более 80 иностранных средств массовой информации. И «АвтоВАЗ» отчитался о снижении продаж. Будем про это говорить. В «Умных парнях» у нас сегодня Андрей Конопляник, доктор экономических наук, профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, мы с вами начнем с того, что, кажется, внутри альянса просматривается североатлантического довольно серьезный кризис. Буквально вселенная схлопывается, потому что в НАТО заявили об угрозе альянсу со стороны Соединенных Штатов. В первую очередь речь идет о возможном стратегическом сближении Москвы и Вашингтона. Соединенные Штаты еще не приняли никаких конкретных решений, но каждый день как будто бы приносит очередной удар по основам блока, заявил агентство «Франс Пресс», один из чиновников НАТО. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех его членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Михаил Александров с нами, доктор политических наук, специалист по военно-политическим вопросам. Михаил Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А означает ли это констатацию глубокого кризиса внутри альянса? Ну, потому что, кажется, впервые, да, неофициально, но все-таки заявляет, что США угрожает альянсу, который, в принципе, они создавали и возглавляют.
Нам не надо верить всем этим манипуляциям. Так. Сейчас Запад ведет игру. Хороший полицейский, плохой полицейский. США хороший полицейский, а Европа плохой полицейский. Цель этой игры – навязать нам на Украине мирные соглашения, которые нам невыгодны. Поэтому сейчас Запад пытается представить США как чуть ли не друга России, такого надежного партнера, в то время как Европа вот плохая, она вооружает Украину и так далее. Угу. Хотя на самом деле США остаются нашим врагом, они продолжают поставлять оружие на Украину, они продолжают убивать из этого оружия русских людей. Угу. И при этом делают вид, что они какие-то посторонние, посредники, вот, которые хотят мирного соглашения. Понимаете, это вот такое обдуривание совершеннейшее наших людей. Я считаю, что нам вообще эти переговоры с ними не нужны, пока они продолжают вот эту линию поставки оружия на Украину и ударов по российским войскам.
Так.
А для того, чтобы это все так выглядело, вот Европа возмущается поведением США, пытается изобразить дело таким образом, что, мол, США их чуть ли не бросили, вот они одни тут оказались, а США идет на некий союз с Россией. Хотя ничего нет, никакого союза, мы даже не видим нормальных предложений с американской стороны. Вот Рябков недавно, вот вчера, что ли, выступал, заявил, что США выдвинули предложения, которые нас не устраивают, он им прямо сказал. То есть они никакими партнерами для нас не являются. Так что идет такая вот игра.
Но, а игра, главное, это ради чего? Чтобы мы поверили в добрые намерения Соединенных Штатов? Ведь неоднократно российское руководство, и вчера, в частности, Сергей Рябков, замглавы МИДа, делал заявление, что доверие формируется на делах, а не на словах.
Ну, правильно. Они пытаются вот на словах сформировать такую иллюзию, что, мол, США вот надежный партнер, чуть ли не союзник. И Рябков правильно говорит. Он им дает понять, что мы в эту во всю игру не верим, как бы они ни старались. Но вы поймите, что эта вот игра, она действует на определенные круги в нашем обществе. Она уже раскачала такие лица, заинтересованных в торговле с Западом. Они тут активизировались, начинают давить на правительство в пользу того, что надо соглашаться на американские условия. Да. То есть вот такой вариант, он тоже американцами просчитывается и используется.
Но, Михаил Владимирович, как с вашей точки зрения дальше будут складываться обстоятельства? Ведь ну, мы же не можем отметать того факта, что есть в Европейском Союзе, например, обеспокоенные потенциальным неким сближением или хотя бы координацией между Москвой и Вашингтоном и видят в этом некий проигрыш вот, западного как раз
мира. Ну нет никакой координации, послушайте, нет никакой координации. Все это иллюзия, которую нам пытаются навязать. На самом деле идет координация между Западной Европой и США. Координация состоит в том, что США изображают из себя такого партнера России, а эти изображают такого мистера зло, который вот России намерен нанести стратегическое поражение. И чтобы вот нам надо соглашаться вот на те условия, на которые предлагают. Да, иначе хуже будет. Вот так.
А хуже это как будто бы европейцы,
которые выступают... А хуже это вот непонятно, что это какие-то 500% пошлины на нашу нефть. Ну, это смешно просто, вот эти все... Они уже исчерпали свой лимит, кроме ядерной войны. Но ядерную войну они сами боятся, поэтому...
Михаил Владимирович, а если, смотрите, если рассмотреть, попытаться этот вопрос не с позиции того, что Москву пытаются обмануть, а с позиции того, что Трамп настаивает, чтобы европейцы, ну, участвовали в большей степени в софинансировании как раз альянса, а не чтобы американцы были основным донором?
Ну, он давно на этом настаивает, правильно настаивает, но это и внутренние там дела, и, в общем-то, это не такая уж большая проблема, потому что фактически все в Европе выступают за увеличение военных расходов. Вы посмотрите, даже Германия вот пробила эти деньги, 800 миллиардов, которые они хотят собрать со всей Европы на перевооружение. То есть это все идет и так, так что тут никакой особой проблемы у Трампа нет.
Угу. Спасибо большое, Михаил Владимирович, я вас благодарю. Михаил Александров был с нами, доктор политических наук, специалист по военно-политическим вопросам, утверждает, что все это не более чем игра. С вашей точки зрения, как это выглядит? Как вы думаете, действительно ли мы имеем дело с какой-то манипуляцией и с попыткой как раз обмануть и ввести Россию в заблуждение? Что на самом деле нет, естественно, никакого конфликта внутри альянса из-за того, что якобы Трамп сближается с Москвой. Трамп играет роль, европейцы играют свою роль. Вот так этого. Или же нет? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Как тогда воспринимать, что, например, Урсула фон дер Ляйен очень сильно была озадачена тем, что премьер-министр Словакии звонил Трампу. И она, ну, прям вот, прям оскорбляла его, прям плохими словами. Оскорбляла за то, что он посчитал нужным позвонить, потому что звонят, такие не звонят. А звонят другие. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте. Или же это действительно ну, некий кризис, который присутствует? Алло.
Здравствуйте, Евгения.
Да.
Да, ну, мне кажется, здесь нет какого-то сговора. Действительно, там у них и по поводу Гренландии очень серьезнейшее разногласие, да, между европейскими натовцами и
США. Ну да, как отнимать территорию внутри альянса у своего союзника, да. Тоже интересно.
Да, это же вообще очень, да, яркие заявления Трампа. Но понимаете, в чем проблема? Мы 2 недели соблюдаем вот энергетический этот мораторий. ВСУ бьют по нашей энергетике. А США продолжают поставлять оружие, так сказать.
Это странно, это правда, это странно.
Это же просто сюрреализм на самом
деле. Спасибо. Мне как раз казалось, что понятно, почему Россия берет на себя обязательства и держит эти обязательства. Со стороны можно было предположить, что тем самым мы как раз показываем, что Киев недоговороспособен, потому что он играет в свою игру, потому что ему никто не указ. потому что с ним невозможно заключать никакие договоренности, и он не будет их выполнять вообще. Но, с другой стороны, действительно, если Киев бьет, Россия мораторий соблюдает, сама беря на себя эти обязательства, значит, никто не спешит выполнять российские условия по Черноморской инициативе, которая позиционируется как первый этап для достижения какого-то зримого перемирия, соглашения, как угодно называть этот документ, до конца непонятно, то хорошо, почему Соединенные Штаты тогда не реагируют и действительно продолжают поставки этого оружия. Вот в чем дело. Если вопрос денег главный, то противоречие настоящее. А денег каких, скажите, 724-й? Денег каких? Невыгоден мир только тем, кто получает выгоды от людских смертей. А родственникам погибших, страдающих от боевых действий, мир еще как выгоден. Так что не нужно говорить за всех, говорит Сергей. Вы понимаете, Сергей, а там не гибнут родственники и знакомые как раз людей со стороны Запада, западных чиновников. Нет, там есть вот эти вот боевики, которые, как одни, отпускники, как их назвать, европейские, может быть, и американцы какие-то, там канадцы, говорят, там какие-то были. Но это просто как солдаты удачи. Они как бы за скобками. А то, что там гибнут мирные люди, то, что там гибнут российские солдаты, украинские солдаты, то, что вот это не прекращается, это не более чем фон, потому что решаются какие-то большие дела с той стороны. Если вы в этом отношении надеетесь на какую-то эмпатию и, самое главное, понимание, что кризис должен быть прекращен, это понимание. И единственные удобоваримые условия для достижения устойчивого мира есть как раз только у Кремля. У других нету. У других речь идет не о примирении и о том, чтобы построить устойчивую систему безопасности, а Украина в ней только один, очень важный, но просто один из элементов. С той стороны не так речь звучит. С той стороны, что все должно быть поставлено, и последнее, как бы, как-то, мир до последнего украинца. Все должно быть подчинено логике, что Кремль должен проиграть. А пока есть убеждение какое-то, что Кремль выигрывает, и от этого, конечно, делается нехорошо тем, кто хочет, чтобы Кремль проиграл. Поэтому невозможно пока договориться.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Очень интересные были сегодня заявления, сделанные генпрокурором Игорем Красновым в Совете Федерации. Он коснулся темы миграции. Говорит, что проверка органов внутренних дел показала, цитирую, значительные упущения при осуществлении миграционного контроля. Во многом именно по этим причинам отсутствовала актуальная информация о статусе и перемещении иностранцев по стране, не обеспечивался их выезд из нашей страны. По представлению Генпрокуратуры, работа органов МВД, осуществляющих миграционный контроль, была скорректирована, в результате чего на 70% увеличилось число выявленных преступлений, касаемых организации незаконной миграции, сообщил Краснов. Это что же интересно за корректировка произошла со стороны Министерства внутренних дел по представлению Генеральной прокуратуры, что эффективность сразу возросла на 70%. Сергей Андрейцов с нами, он доцент Северо-Западного института управления РАНХИКС, эксперт ГУАП, кандидат юридических наук. Сергей Юрьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно понимать, о каких упущениях идет речь и, самое главное, за счет чего удалось скорректировать работу, как говорит Краснов?
Ну, во-первых, самих иностранных граждан становится меньше. Во-вторых, у нас после терактов в Крокусе резко выросло количество самих проверок. То есть само Министерство внутренних дел, полиция была переориентирована в большей степени на увеличение числа проверяемых иностранных граждан.
Угу. Но здесь, видите, генпрокурор говорит, что была проверка именно органов внутренних дел. То есть речь идет о чем? О некомпетентности, о, может быть, саботаже каком-то, о непонимании того, что происходило. Людей не хватало.
К сожалению, да, есть проблема, во-первых, нехватки людских ресурсов. Иностранных граждан достаточно большое количество, а тех полицейских, которые именно профильно проверяют нарушения миграционного законодательства, просто в соотношении на количество этих иностранцев, не так много. Так. Плюсом свое влияние оказывают пережитки так называемой палочной системы, то есть, собственно говоря, показатели, которые достигаются теми или иными органами. Угу. Еще может влиять проблема коррупции, но ее очень сложно измерить, поскольку это скрытная латентная сфера.
Но 70% 70%. То есть получается, когда всерьез за дело взялась Генеральная прокуратура, оказалось, что нашлись, видимо, и люди, и понимание проблемы, и ну, показатели эффективности выросли на 70%, но это прям феноменально, мне кажется, нет?
Ну, по что-то похожее было и раньше. Например, как только происходили какие-то резонансные события в любом из регионов, в том числе в Москве, после этого проводились массовые проверки, и находились ресурсы, и в ходе этих массовых проверок выявлялись вот эти нарушения. Есть как раз и необходимость четкой постановки задач правоохранительным органам, то есть они могли бы перекидывать ресурсы. Они это прекрасно делали в сфере миграции, когда, например, у нас новые территории добавлялись, туда переезжали сотрудники, выдавали массовые паспорта и так далее, и так далее, и так далее. То есть если будет поставлена задача, на самом деле можно кратно увеличивать число проверок.
А разве сейчас не было задачи? Как раз, насколько я помню, в МВД говорили, что у них недокомплект, и плюс речь шла о том, что МВД занимается как бы всем, и хорошо бы, чтобы была больше координации с другими ведомствами.
Ну, у МВД же есть возможность переориентировать ресурсы. Например, есть специальные операции, которые проводятся по наркотикам, есть операции, которые проводятся по миграции и так далее. То есть, условно, да, это, может быть, отвлекает ресурсы от каких-то других проблем, но сейчас у нас явно миграция последний год-полтора выходит в число приоритетных задач для того же МВД, поэтому такое перераспределение ресурсов, хотя оно, да, для МВД будет болезненно и так далее, но просто есть и общественный запрос, и соответствующие инициативы сверху. Кстати, именно сегодня в системе МВД опять реформируется сфера миграции. То есть вот именно сейчас вышел указ президента.
Да, что будет служба как раз специальная поводу создана. Сергей Юрьевич, с вашей точки зрения, есть ли понимание со стороны государства того, что нужно системно принципиально иначе выстроить через координацию как раз и более какой-то системный контроль со стороны Генпрокуратуры работу по как раз там выявлению противоправных каких-то элементов, связанных с миграцией, еще с чем-то? То есть важно понимать, основная проблема сейчас в чем? Она неконтролируемая, среди них много каких-то маргинальных элементов, или что имеется в виду?
И то, и другое, и надо еще понимать, что миграция, в принципе, сфера, которую управлять достаточно тяжело. То есть мало того, что это сфера, в которой значительные нарушения, эта сфера еще достаточно закрытая по этническому критерию в том числе. Плюсом влияет проблема коррупции в самых разных сферах, поэтому, несмотря на правильное понимание проблемы, миграция не так легко решаемый вопрос. То есть там нельзя, например, закрыть границу и так далее. Ну, часто мы слышим популистские лозунги, но надо понимать, что российская миграция имеет определенную специфику. У нас территория огромная, у нас граница огромная, у нас демографические проблемы, у нас сложности в том, что мигранты — это постсоветское пространство, и чтобы вот так кардинально решать проблему, как хотят многие сограждане, ее тогда не на национальном уровне нужно решать, а на международном. То есть, в принципе, пересматривать наши отношения, въезд, выезд с постсоветскими странами. А вот с этим самые большие сложности, особенно сейчас, когда мы очень дорожим этими отношениями.
Но, Сергей Юрьевич, а, скажем так, хорошо, ограничить возможность, ну, то есть, скажем так, ужесточить требования к тому, к тем, кто приезжает. Если нам нужны трудовые мигранты, приезжают, но без семьи, например, своих.
Вот это можно возможно было раньше достичь? Делать. Видите, у нас еще, да, специфика в том, что миграционная политика, ну, есть там термин вектор, так вот этот вектор у нас условно крутится все время. То есть мы недавнее время назад все-таки рассчитывали на так называемых соотечественников, что к нам из постсоветских стран будут приезжать люди, в том числе с семьями, что это будут люди, которые разделяют наши ценности, что это будет, по сути, часть русскоязычных граждан и так далее. Но мы немного опоздали, такие программы нужны были в 90-е годы, когда действительно вот эти связи с Россией, с единым каким-то советским пространством, они еще были...
А сейчас уже поколение выросло другое.
Да, сейчас выросло новое поколение с другими ценностями, с другим знанием языка и так далее. И вот, к сожалению, среди них те, кого можно назвать соотечественниками не в том юридическом понимании, а скорее в бытовом, уже, к сожалению, не так и много.
Но стоит ли, с вашей точки зрения, как усиливать работу с странами исхода? Потому что есть определенные особенности, например, в ряде постсоветских республик, где идет стремительное, но как бы переход к светскому устройству, борьба с радикальными какими-то религиозными элементами, и оказывается, что там эти люди не находят себе возможности реализовываться, и они перетекают сюда. И здесь в итоге возникают в некоторых там регионах очаги напряженности определенные.
Эту проблему пытаются решить, но здесь надо понимать, что ее пытаются решить сейчас, контролируя тех, кто въезжает. То есть у нас налаживаются соглашения с другими странами, да, появляются новые реестры и так далее. Но значительная часть этих людей, они уже здесь, и не факт, что собираются выезжать. А так это действительно проблема. То есть в том же Таджикистане, Узбекистане даже внешность. У нас многие недовольны там дресс-кодом, какими-то особенностями и так далее.
Бороды, да-да-да.
Вот вы, да, вы такой дресс-код в их странах исхода не встретите, там с ним действительно могут быть сложности, а здесь у нас, ну, по сути, свои определенные свободы, которыми пользуются и иностранные граждане. Для этого многие сюда и приезжают.
Сергей Юрьевич, наш слушатель интересуется, вы затронули вопрос коррупции. Можно ли утверждать, что действительно, пока Генпрокуратура не вмешалась, были проблемы, например, некого взаимодействия с диаспорами и шантажа или каких-то не совсем понятных вещей со стороны диаспор, и просто МВД в какой-то степени пыталось этого не касаться?
Ну, диаспора вообще интересная вещь, это все-таки неформальное представление иностранцев. Официальные иностранцы представляют их консульство и посольство. А диаспора – это, по сути, общественное объединение, которое представляет какую-то группу иностранных
граждан. Которое хотело себе усиление полномочий, кстати, было такое.
Да, и даже не факт, что всех, потому что диаспор же может быть много, и, в конце концов, иностранные граждане не обязаны даже и слушаться представителей этой диаспоры. И в разных этнических группах к диаспорам разные отношения. Где-то действительно их уважают, а где-то есть достаточно скептические отношения к их представителям. Поэтому работать с диаспорами, да, безусловно, нужно осторожно, и здесь есть и коррупционные риски, и риски создания какой-то теневой экономики. Mm-hmm. И вообще у нас иностранные граждане мало обращаются в государственные органы, и вообще есть проблемы так называемого сегрегирования иностранцев. То есть они строят какой-то такой отдельный мир. Mm-hmm. У них свои чаты, форумы, свои организации, места питания и так далее. Это, в принципе, опасно. Этот опыт уже прошли другие страны, и он очень плохо закончился. У нас пока еще не все потеряны, и хотелось бы, чтобы мы вот эту ситуацию не упустили.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Юрьевич. Я вас благодарю. Сергей Андрейцов был с нами, доцент Северо-Западного института управления РАНХИКС, эксперт ГУАП, кандидат юридических наук. Сергей отмечает, что обычно показатели растут при изменении системы учета этих показателей. Возможно, но, понимаете, сложно в этом... как раз уходить в эту плоскость с учетом того, что отчитывается не само ответственное за это как раз ведомство, за эти показатели, а отчитывается Генеральная прокуратура, надзор. И надзор говорит, что в правоохранительных органах была проверка, были факты значительного упущения при осуществлении миграционного контроля. Это официальная формулировка, но можно предположить, что имеется в виду. И в результате этой проверки каким-то образом на 70% показатели были, на 70% увеличилось число выявленных преступлений. Не в смысле, что стало там на 70% лучше или еще чего-то. Не знаю, там, то депортировали 7 человек, а теперь вот на 70% больше. Не про это речь, а речь просто про выявляемость. И здесь возникает вопрос как раз к органам внутренних дел. Действительно ли проблема в дезорганизации межведомственной? И неоднократно, кстати, говорил об этом зам руководителя МВД господин Горовой. Он говорит, что МВД нужно больше взаимодействовать с другими органами власти, с другими ведомствами, которые так или иначе, которых так или иначе касается вопрос миграции. И плюс сегодня действительно Владимир Путин подписал указ о создании новой структуры. По миграции сейчас я даже вам зачитаю, как она называется. И вопрос, конечно, сейчас идет... Вот она, служба регистрации иностранцев МВД возглавит первый замминистра. Так, Кикоть Андрей Владимирович, первый замминистра внутренних дел, начальник службы теперь по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Так, что здесь еще? С 2017 года и до сегодняшнего дня Кикоть занимал пост заместителя генерального прокурора. То есть человек из Генеральной прокуратуры переходит в, соответственно, в структуру Министерства внутренних дел и возглавляет эту структуру. Вот это интересный элемент, согласитесь. И происходит это в один день после того, как Генеральная прокуратура фиксирует, что были проблемы при проверке, проверка проведена, и потом выявляемость преступлений увеличилась сразу на 70%. Ну, это хорошие показатели. Сотрудники МВД точно знают, кто и чем занимается на вверенном им участке. Могут поймать любого преступника, если понадобится. Нужно только заинтересовать или дать команду сверху, Макарыч. А вы понимаете, а другие говорят, что не хватает людей, просто не хватает людей. К сожалению, там один участковый на какое-то огромное число людей, и ему просто физически времени не хватит за всем следить. 14.30 новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Спасибо, Антон, что меня поправили. Да, не кикоть, конечно же, а кикоть. Новый начальник вот этой службы учета мигрантов и иностранных граждан, который создается сейчас в МВД. И курировать теперь это направление возглавил бывший зам генерального прокурора. Так, социалка для семей – это заманивание мигрантов для работы у нас, иначе выберут другую страну. Нет, это приятный бонус, скорее для них, который сейчас у них постепенно забирают, потому что есть действительно проблема социальной напряженности. Давайте к следующей теме переходить. В 2024 году была запрещена работа более 80 иностранных СМИ. 81 СМИ иностранное прекратило здесь работу, доступ к их ресурсам был ограничен. Тоже заявление генпрокурора Игоря Краснова, но он подчеркивает, что это в качестве ответной меры на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ. Кроме того, по его словам, нежелательными признана 71 иностранная международная организация, запрещены 3 террористических объединения, 172 их подразделения. Павел Гусев сейчас с нами должен быть на связи, главный редактор «Московского комсомольца», председатель Союза журналистов Москвы. Пытаемся до него дозвониться. Можно ли здесь, конечно, предположить возвращение иностранных СМИ сюда и возобновление, соответственно, работы российской прессы? Потому что это происходило все... Это все происходило в режиме снижения взаимного доверия, безусловно. И вы помните момент, когда начали всячески убирать и ликвидировать российские представительства российских медиа, блочить, блокировать российские медиа в том иностранном сегменте интернета, помечать с точки зрения... значит, прежнего руководства, например, Твиттера, как раз как государственное СМИ или СМИ, имеющие государственное финансирование, государственное влияние, как будто бы это что-то плохое. Вот наши медиа различные. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Можно ли, с вашей точки зрения, предположить возвращение иностранных медиа сюда? И самое главное, чувствуете ли вы, например... Так-то мы можем и читать действительно иностранную прессу, там газеты какие-нибудь иностранные, но мы же можем это делать, да. У нас нет системного присутствия, например, на телевидении, у нас там Евроньюз больше не работает. Вот. Но вопрос, хорошо это или плохо? Мне кажется, что это никак. Ну вот правда, это никак. Поэтому вопрос, вам не хватает каких-то иностранных медиа? 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Алло.
Алло. Евгения, добрый день.
Здравствуйте. Да, Руслан, узнала вас.
Ну, даже если они вернутся, с ними надо контракт или закон утвердить по поводу ответственности за фейк с их стороны. То есть можно одну картину описать с одной, с другой стороны, и где истина, разбираться потом никто не разберется. Но надо конкретно, чтобы они основывались на наше...
законодательстве, конечно. Спасибо. Да, Руслан, спасибо. Чтобы все основывалось на нашем законодательстве. Павел Гусев с нами, главный редактор МК, глава Союза журналистов Москвы. Павел Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли теоретически предположить в какой-то момент возвращение иностранных СМИ сюда и возобновление работы наших СМИ там?
Я думаю, что это возможно, только смотря какие СМИ из каких стран. Дело в том, что есть ряд СМИ, которые выступали, ну, не просто, так скажем, с критикой того, что происходит в России, или с критикой наших вооруженных сил. А это была не критика, а, так скажем, злорадство, злоба и вранье полное. Конечно, с такими средствами массовой информации по крайней мере, в ближайшем будущем не надо иметь никаких дел и вообще, так сказать, с ними общаться. Но есть средства массовой информации зарубежные, которые, да, они, может быть, давали достаточно, ну, так скажем, информацию, которая нам могла не нравиться. Но это было без вранья, это было без, ну, так скажем, унизительных выражений. Ну, это была их такая позиция. Я считаю, что такие можно рассматривать средства массовой информации.
Угу. Но, Павел Николаевич, вопрос, а каким образом преодолеть недоверие, которое между нами сложилось? Потому что они всячески сушили свое пространство для российских медиа. Ну, и мы, соответственно, в ответ тоже этим занимались.
Ну, вы знаете, доверие выстраивается и на уровне политики, и гражданского общества. Все будет зависеть, насколько мы вот за ближайшие месяцы, может быть, год, полтора, сможем политически уравновесить ситуацию. Ну, наверное, и ряд политиков, особенно европейских, должны кануть прошлое и исчезнуть с политической карты. Ну и тогда, конечно, будет выстраиваться определенные взаимоотношения. Но я еще раз хочу повторить, это все очень-очень должно рассматриваться с большим вниманием, потому что есть средства массовой информации, на которые, ну, не просто жестко, а с враньем, с ненавистью, с русофобством относились и к России, и к нашим гражданам. И, конечно, такие средства массовой информации вряд ли в ближайшее время смогут с нами сотрудничать.
Павел Николаевич, ну, с вашей точки зрения, есть ли проблемы, ну, для нас, например, с учетом того, что наше влияние, наша подаваемая нами информация ограничена вот там, за границей?
Ну, дело в том, что если наступит момент, когда будет определенные соглашения и предложения по формированию и распространению средств массовой информации как у нас, так и у них, я думаю, что все эти аспекты будут предусмотрены и, соответственно, будут приняты соответствующие меры, ну и соответствующие документы. Это сложный процесс, очень сложный процесс, особенно в средствах массовой информации. Но ведь мы знаем, что даже сложнейшие процессы, которые сейчас наблюдались буквально несколько месяцев, год назад по линии Соединенных Штатов, ряда других стран, ну, очень сильно изменились. Давайте будем смотреть.
Понятно. Спасибо большое, Павел Николаевич. Я вас благодарю. Павел Гусев был с нами, главный редактор МК, председатель Союза журналистов Москвы. ДЦА говорит, не нуждаюсь в иностранных СМИ. Нейтрально окрашенные новости мне достаточно в телеграм-каналах. По радио в машине слушаю, с удовольствием, говорит Москва. Кому я доверяю? Телевизор не смотрю. Умерло у меня телевидение окончательно, говорит ДЦА. Так, еще нам не хватает объективных медиа, а вы исключение, говорит Шмель. Как приятно. Так, кто-то еще. А что, до этого они опирались на какое-то другое законодательство? Говорит 724, имея в виду иностранные медиа, если они будут сюда возвращаться, то им нужен жесткая как раз связка с российскими законами. Дело в том, что российское законодательство поменялось. У нас появились законы о фейках, например. Вот. А у нас появились законы там, об иностранных агентах. Тоже. Тоже важно понимать. Ну и плюс, вы помните, какая истерика была, когда действительно у нас стали задумываться о том, а нормально ли, когда иностранный какой-то там капитал, например, имеет свое или иностранный инвестор, есть в составе там владельцев того или иного медиа. Тоже вопрос. Вспомните, как это в Грузии какую-то истерику вызвало, вплоть до того, что все, Грузии перекрыли вход в Европейский Союз, что-то еще, что сказали, они свернули с пути демократии. Ну и плюс по контенту, по наполняемости важно понимать, а про что были эти медиа? Никто же не против иностранцев как таковых. Более того, нам нравятся иностранцы, нам любопытны иностранцы. Интересно было бы, например, если бы у нас были, ну, здесь, условно, там, не западные какие-то медиа, а еще представленные, там, я не знаю, китайские медиа, индийские медиа, арабские медиа, что еще, много чего другого. Это же правда интересно, потому что мир, он гораздо больше. Но другое дело, когда с страниц влиятельных очень изданий, на которых многие учились, как на эталоне журналистики, появлялись откровенно какие-то ненавистнические статьи и всегда через тексты людей заставляли сомневаться в том, что, там, что они делают здесь, соответственно, как они живут здесь, что там все здесь плохо, все здесь ужасно. Вспомните этот морок. А это было вполне естественной средой. А потом постепенно атмосфера стала очищаться. Но, правда, она стала очищаться в тот момент, когда нас оттуда стали тоже вытряхивать, потому что считали, что мы какие-то негативные вторую точку зрения представляем. Про себя причем. Мы же не говорили о том, что это они плохо живут. Вот здесь принципиальная разница. Нам говорили медиа, которые здесь присутствовали, что у нас здесь все плохо, что у нас система власти плохая, что у нас экономика плохая, что у нас там, и идеи какие-то плохие, мы все не такие, мы должны как-то еще постараться, чтобы нас приняли туда, в дружную европейскую семью, ну, там, западную семью. Вот. А с нашей стороны было-то про другое. С нашей стороны была попытка объяснить нашу жизнь, наши взгляды на жизнь, там, наши особенности, но это считалось ужасной пропагандой, и вообще там, западный зритель не имеет права иметь вторую точку зрения. Ну, вот примерно так это выглядело. Поэтому есть, конечно, системное недоверие. То есть мы сравниваем немножечко температуру по тому, что о нас сейчас пишут, но, согласитесь, мы уже делим примерно на 100. То, что продолжают про нас писать. Это тоже, в общем, показатель.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Про машины. Интересно. АвтоВАЗ отчитался о снижении продаж в марте. Реализация машин упала на 33% относительно аналогичного периода прошлого года, составила 28 тысяч 700 штук. При этом в концерне говорят, что по сравнению с февралем продажи выросли на 7,4%. В модельном рейтинге по спросу лидирует «Лада Гранта», на втором месте «Лада Веста». Вопрос, конечно, почему российскому производителю не удается идти по нарастающей? Кто-то тут мне уже написал, а вы видели новость про то, что в десятки квадратных километров площадью китайцы решили построить автомобильный завод, он же моногород. Да, я видела эту новость, там сравнивают уже с какими-то городами, что этот огромный завод, этот кластер будет сильно больше каких-нибудь крупных городов мира. Михаил Самохин с нами, маркетолог, автор телеграм-канала «АвтоВОЗ». Михаил Юрьевич, здравствуйте.
День добрый, уважаемые радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, снижение продаж у АвтоВАЗа – это повод для печали или это какая-то погрешность?
Вау. Здесь АвтоВАЗ даже чуть лучше всех остальных. То есть сейчас весь рынок падает, АвтоВАЗ падает чуть меньше, чем все остальные. Вот. То есть там надо понимать, что в прошлом году был рост, такой хайп. Вот, хайп, причем завышенный, и, ну, благодаря там усилиям Минпромторга, Центрального банка, и проданы ну, процентов, наверное, на 10-15-20 больше, чем могло бы продаться. Вот. И сейчас это все обратно возвращается, то есть падение. Вот. Эксперты не знали, чем закончится март. Вот, все очень боялись, что будет очень большое падение. Падение действительно есть, но не очень большое. То есть по итогам марта весь рынок, судя по всему, так около дна, чуть-чуть от дна стал отрываться. Вот. А АвтоВАЗ отрывается чуть быстрее.
Но почему российскому производителю не удается все-таки идти вот системно именно по нарастающей, в положительной динамике постоянно? Что на это влияет?
Не бывает никакой постоянной динамики. Да? Рынок развивается то вверх, то вниз. Он в 2012 году до 3 миллионов автомобилей продавали, там почти 3.
Да.
После 2014 он упал вдвое, миллионов до полутора. К ковиду он отрос где-то ну, там, миллионов до 1,6 миллиона, 1,7 где-то так, по-моему. После 2022 года упал еще раз вдвое, там до 600 тысяч. Втрое практически. Вот. И сейчас, во-первых, естественный отскок. Вот три. Ну, давайте так. Если говорить про АвтоВАЗ, то памятник на родине, вообще говоря, герои, потому что они сумели за 3 года восстановить ассортимент.
Так.
Второе. Так, плохая новость, хорошая новость. Они восстановили ассортимент, и у них в руках линейка устаревшая. То есть фактически 10-летней давности там самая свежая. Поэтому радоваться-то можно. то, что у них свое. Вот Соколов, президент АвтоВАЗа, говорит, что у них там локализация 90%. Вот, ну, это на его совести, эти проценты их посчитать никто не может. Угу. Вот. Ну, действительно, ведь удалось восстановить производство, поэтому снимаем шляпу.
А наши слушатели интересуются, с вашей точки зрения, если сюда решат вернуться еще какие-то иностранцы, самое главное, мы им позволим. Опять у АвтоВАЗа будут сложности?
Я хотел бы интервью взять у Максима Соколова с этими же вопросами,
да?
Но вот они не дали. Вот, что они думают по этому поводу? Вот, потому что АвтоВАЗ, вообще-то говоря, крепко теснил китайскими производителями, угу. А вернувшиеся глобальные производители, владельцы АвтоВАЗа, там, Рено, например, могли бы помочь выкарабкаться АвтоВАЗа.
А за счет чего, кстати? У них другая система построения бизнеса?
Ну, Рено вообще-то помогло из черной дыры вытащить АвтоВАЗ в свое время, хотя на конвейере его не любят, менеджмент его не любит в АвтоВАЗе. Ну, собственно, выжить помогло, тут и помогла компания Рено.
Ага.
У АвтоВАЗа есть, вот если говорить про российскую инжиниринг, автошколу, дизайн, это все на АвтоВАЗе. Вот, но дизайн создан был фактически при французах. Инжиниринг был свой,
ага.
Вот, и он хуже не стал. Вот, конструкции, там, платформы, которые есть у АвтоВАЗа. Саму практику управления проектами.
Вот, то есть с уходом как раз французов вот весь этот опыт, он постепенно стал ушел, нивелироваться, конечно. Да?
Ну да, то есть ну, понятно, что это все очень долгие процессы.
Ну хорошо, а китайцы, вот интересно, в какой-то момент китайцы могут вот полностью российский автомобильное производство вот задавить на корню? Потому что здесь слушатель тоже задает вопрос, а зачем нам в принципе нужен АвтоВАЗ, как памятник?
Ну, хороший вопрос. Ну, вообще-то говоря, вот качество автомобилей это функция количества сделанных автомобилей. Ну, есть кривое обучение. Да. Чем больше миллионов сделано, тем лучше автомобиль. Вот, понятно, что китайцы делают больше автомобилей. Вот, АвтоВАЗ на сегодняшний день сделал порядка 32 миллионов. Вот, за все свое время существования порядка 32 миллионов автомобилей. Многие китайские компании уже подходят к этой величине. Вот, и дальше будет только опережать.
Понятно. Спасибо большое, Михаил.
Ничего страшного в том, что китайцы зайдут сюда и задавят, это да, в этом нет. Но вообще-то хотелось бы свой автопром иметь. Не все страны ведь имеют свой автопром.
Это правда. Вот. Поэтому возникает вопрос, за счет каких как раз волшебных вещей можно помочь АвтоВАЗу. И самое главное, а можно ли это производство расширить еще и создать какие-то другие бренды, например.
Можно. То есть, с точки зрения, если не государства, а потребителя, нас с вами, то автомобилей должно быть много. Много производителей, брендов, конкурентов на рынке. Вот. Как бы не боялись администрация производителей, мы с вами заинтересованы в том, чтобы их было много. Вот. Ну, конечно, если это будет из одной страны, это будет уже напряг.
Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Я вас благодарю. Михаил Самохин был с нами, маркетолог, автор телеграм-канала «АвтоВОЗ», 7373948, телефон прямого эфира. Линейку восстановили, но качество. Новые «Веста» продаются, сразу уезжают по гарантии. Авто на вторичке продают 23-24 год с пробегами небольшими. У самого «Веста» до импортозамещения. Отличная машина, продать на вторичке легко, говорит Вячеслав. А какой дешевый автомобиль? Китай может предложить нашим регионам, например, типа гранты, который можно отремонтировать самому в деревне и не гнать его в ближайший город, где есть специализированный сервис, говорит Ярослав. Утильсбор, говорит слушатель, в этом проблема. И цены растут. Ну, как сказать, неоправданно растут, 724, ну, тоже вы говорите, цены неоправданно растут. Людям зарплаты нужно платить? Нужно. Запчасти дорожают. Обслуживание конвейера дорожает, очевидно, дорожает. Но невозможно, если, что там еще, тарифы естественных монополий растут, естественно. А за счет чего АвтоВАЗ тогда будет снижать цену? Вопрос к утилизационному сбору и, например, каким-нибудь, ну, обычно, ну, это, правда, методика Дональда Трампа, пошлины вводить. Он, кстати, сегодня обещает против всего мира вообще вести пошлины, просто на все наименование товаров. Но это схема, но вопрос, рабочая она или нет, эта схема. То есть, может быть, здесь в моменте она каким-то образом сработает, но по факту были же сравнения, например, сколько китайский автомобиль стоит в Китае, сколько китайский автомобиль стоит в Российской Федерации. Один и тот же. Вот. 7373948. АвтоВАЗу помогут только низкие цены, говорит 724-й. Да почему только низкие цены-то помогут? Так-то любому производителю только низкие цены помогут. Но за счет чего он будет хорошо? Вы думаете, там маржа очень большая? Я, честно говоря, сомневаюсь. 7373948, телефон прямого эфира. Почему российскому производителю не удается идти по нарастающей? Есть пример китайцев, над чьими машинами еще лет 15 назад, наверное, смеялись. А сейчас на китайских машинах ездят. Китайские машины разные. Понятно, что есть вопросы, понятно, что мы с вами все-таки ориентированы в большей степени традиционно на европейские автопромы, это тоже нормально. Но китайцы, видя это, продвигают и развивают свой автопром, совершенствуют свой автопром. То есть раньше это начиналось с копирования, а сейчас оно, конечно, продолжается. То есть впереди это что-то от BMW, сзади это что-то от Audi, в кресло от Volvo, руль от Mercedes. Примерно так. Но, в принципе, ездить на этом комфортно. Это правда. 7373, но это лично по моим ощущениям. Я поездила на китайской машине. Вот честно, ощущения такие. Здравствуйте, слышу вас. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Все очень просто. Отсутствие конкуренции АвтоВАЗу приводит к тому, что цены растут, а качество падает. Это аксиома. Все очень просто.
Так, сегодня все очень просто. Вопрос тогда, нужен, в принципе, автомобилестроение Российской Федерации? Нужно вот его держать всеми силами? И еще делайте поправку, что АвтоВАЗ производит продукцию, которая пользуется популярностью в регионах. Это мы здесь с вами в Москве, избалованные люди. А в регионах народ суровый. Вот, и поэтому сейчас, кстати, очень популярно, и слушатель тоже об этом пишет, посмотрите, как молодые люди стали на Ниву пересаживаться, а буханка считается вообще классной машиной. Да, конечно, путешествовать очень удобно, это правда. Не хватает машин С-класса. Цена снижается за счет модернизации производства, оптимизации управления, чего хотел Андерсон сделать, но его отправили, потому что привыкли работать по старинке, как 50 лет назад, говорит Руслан Николаевич. Давайте новости послушаем, продолжим.